Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19:05, время «Московское радио», «Комсомольская правда». Друзья, начинаем подводить итоги этого рыболовного уикенда. Антон Челышев меня зовут. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Друзья мои, месяц назад, неподалеку от словенского Марибора, состоялся очередной чемпионат мира по ловле поплавочной удочкой. Вообще, в отличие, может быть, от того же спиннинга, поплавочная ловля супер популярна в Европе. Есть страны, которые только вот этой ловле основное свое внимание и уделяют. Поэтому, поэтому чемпионат мира, который проходит в Европе, это, доложу я вам, выступление, что называется, на чужом поле, помноженное на несколько раз. И несмотря на то, что есть страны, где поплавочная ловля развита очень сильно, где существуют различные лиги, различные дивизионы, и пробиться на чемпионат мира от этой страны это архисложно, тем не менее, победу на чемпионате мира по ловле поплавочной удочкой одержал российский рыболов-спортсмен. И он сегодня в нашей студии. Итак, друзья, прошу любить и жаловать, чемпион мира по ловле рыбы поплавочной удочкой Юрий Сипцов, Россия. Юр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, что вообще такое из себя представляет чемпионат мира по ловле поплавочной удочкой? Мы об этом виде рыболовного спорта еще не рассказывали, поэтому ты такой вот первопроходец. И, кстати, скажи, ты первый российский чемпион мира абсолютной по ловле поплавочной удочкой или нет?
Слава богу, нет. Уже один есть. Это Игорь Иванович Потапов. Он занял первое место в Голландии. Это было в 2009 году.
То есть за последние, получается, 6 лет от России уже второй чемпион мира. Расскажи, пожалуйста, о том, как проходит чемпионат мира, по каким правилам, какие команды принимают в нем участие, потому что если взять другие разновидности рыболовного спорта, виды рыболовного спорта, например, ту же ловлю басса, да, вот я знаю, что есть люди, которые считают, что если на чемпионат мира по ловле басса не приезжают американцы и японцы, которые считаются главными, ну, многими считаются главными мастерами в этом деле, то, дескать, чемпионат не чемпионат. Я с этим не согласен, на самом деле, немного, да, особенно учитывая, что наша сборная часто достаточно эти турниры выигрывает, и вот, кстати, у нас не за горами очередной чемпионат мира по басловле, но не об этом мы сегодня речь поведем. Расскажи, пожалуйста, о том, что из себя представляет чемпионат мира по ловле поплавочной удочкой, по каким правилам он проходит, как на него можно попасть от России, потому что вот ты приводил в пример, вот мы с тобой в эфире общались, страны, где действительно очень много дивизионов, очень много лиг, и чтобы оттуда попасть на чемпионат мира, нужно очень сильно постараться. А от России как попадают на чемпионат мира?
Ну, я сначала расскажу вкратце, как вообще создается российская сборная. У нас есть правила, то есть проводится два крупных турнира, чемпионат России и Кубок России. По этим двум соревнованиям отбираются три сильнейшие команды по 5 человек. То есть 15 один раз, 15 второй раз. То есть 30 человек. Но, как правило, команды все равно попадают одни и те же. То есть вообще сборная состоит из 28 человек. Это 6 основных, 6 запасных, еще 6, и 2 назначаются тренером. Но сборная такая обширная нужна, чтобы отобрать самых лучших. То есть 28 человек, допустим, самых лучших, и из них только 6 будет ездить на международные соревнования: чемпионат Европы и чемпионат мира. Вот теперь, что касается чемпионата Европы и чемпионата мира.
Давай.
Это практически идентичные соревнования, только на чемпионат мира могут приехать и американцы, и австралийцы, и юаровцы, все практически.
Они делают погоду в этом виде спорта? Вот Америка, Австралия, Южная Африка.
Я смотрел, так как мне вручили кубок, смотрел, кто побеждал. И один был австралиец. Я очень удивился. Но я, к сожалению, это было очень давно, в 70-х годах, я даже не
знаю, как
это...
Как давно вообще чемпионат мира по поплавочной ловле проводится? Просто я очень хочу, чтобы мы вообще осознали весь масштаб твоей победы.
На самом деле в Европе это самые крупные и самые древние соревнования. Там просто, ну, очень мало ловят спиннингом, все упирается в поплавок. По-моему, если я сейчас не ошибаюсь, 63-й чемпионат мира проводился в этом году. То есть 63 раза уже состоялся.
Но по сути, получается, у нас конец 40-х, начало 50-х, да, вот начали проводить чемпионат мира по ловле рыбы поплавочной удочкой. По каким правилам проводится чемпионат? Где ловили, что ловили? Насколько вот эта рыба отличается от той, которую ты здесь в средней полосе ловишь?
Правила есть от федерации, так называемый ФИПС. Это федерация ловли в пресной воде. И они дают свои правила. Ну, все правила и нюансы рассказывают очень долго, просто их все придерживаются. А то, что касается водоемов, их назначают за 3 года. То есть мы сейчас знаем, что будет через 3 года. Но главное подтверждение, конечно, это в феврале ФИПС уже назначает точно водоем, даты и где это будет проводиться. И по поводу то, что ловилась рыба в разных странах, совершенно разные рыбалки. Но вот в этот раз, например, была горная речка. Такой рыбы у нас практически не водится. Это усач. И главная рыба, которая ловилась, это вимба. Это помесь, ну не помесь, а просто разновидность.
Родственник, да, такой.
Родственник многим знакомого подуста.
Ага.
И в некотором роде сырть. Что-то напоминающее этих двух рыб.
А чемпионат проводится одним днем или там несколько дней, несколько этапов, как?
Да, вот это вот многие не понимают, как это проводится. Вообще есть 2 дня зачетных. Это суббота и воскресенье, когда проводится первый и второй тур. Это самое главное. Но еще есть неделя тренировок. Из них официальных 2, четверг и пятница. То есть эти 2 дня, четверг и пятница, должны все команды присутствовать на водоеме и прокармливать свои сектора. Но это уже практически кануло в лето. Все приезжают за неделю. То есть с понедельника открывается водоем, и все начинают тренироваться.
О том, как проходят тренировки и, конечно, непосредственно о самой ловле поплавочной удочки, потому что я полагаю, что у вас, друзья, есть огромное количество вопросов к нашему российскому чемпиону мира. Мы обязательно об этом поговорим, но через несколько минут после небольшой паузы.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
19:17 в Москве, «Комсомольская правда». Юрий Сипцов в нашей студии, абсолютный чемпион мира по ловле рыбы поплавочной удочкой, действующий чемпион мира. Победа была одержана несколько недель назад, месяц назад, неподалеку от славянского Марибора. Друзья мои, того самого Марибора, в котором сборная России потерпела одно из самых главных поражений последних лет. Сборная России по рыболовному спорту добилась, наоборот, одной из самых знаковых побед последнего времени. Один из создателей этой победы в нашей студии, Юр, я прошу тебя рассказать вот о чем. Ведь, по-хорошему, да, приезжает команда на чемпионат мира, а приезжает на незнакомый водоем, и у нее есть несколько дней на то, чтобы подготовиться и на чемпионате выступить как можно лучше. Получается, что собственно, любая рыболовная компания, когда выезжает на какое-то более-менее знакомое место, оказывается в очень похожей ситуации. Вот человек выбирается на рыбалку куда-то далеко, на неделю, и у него есть несколько дней на изучение водоема, чтобы потом, как следует, уже приняв верное решение, отловиться и вообще получить массу удовольствия, чтобы отпуск удался. Очень схожая ситуация, поэтому я прошу тебя рассказать о том, как сборная, как ты лично, вот прибыв на чемпионат мира или вообще на любые другие крупные соревнования, присматриваешься к водоему, на что ты обращаешь внимание, как ты принимаешь решение, на что делать основной упор, как изучается рыба, которую придется ловить, ведь рыба-то, по сути, нам не знакома. Кстати, я вот тут посмотрел, вимба-вимба – это рыбец, обычный рыбец, ну, их там несколько видов, что-то рыбец, что-то сырть, как ты верно заметил, а вот вимба-вимба-вимба, латинское название, это уже у нас, это вот, собственно говоря, и есть сырть. Но она, наверное, все-таки севернее живет, да? Чуть-чуть. Это бассейны уже северного и балтийского морей. Словения, по-моему, все-таки чуть-чуть южнее. Ну, неважно, это таксонометрия. Мы сейчас о ней не будем много говорить. Итак, Юр, прибыли вы на чемпионат мира. Ты можешь отталкиваться от победного славянского, можешь использовать весь свой опыт.
Но здесь, на самом деле, один человек, как говорится, в поле не воин. Все зависит еще от команды.
Ну, безусловно, конечно.
То есть,
конечно,
когда один человек на водоеме и пытается разобраться, это неправильно. Все-таки едет команда, не просто так чемпионат мира, командный.
Отлично. Личный
зачет. Как тогда распределяются роли? Ведь на рыбалку мы тоже часто ездим группой товарищей. Но тут уже годами выработалось. Я в сборной, ну, так повезло, около, по-моему, 10 лет, 2005.
Уже во взрослой, в основном,
сборной. Да, 10 лет. И каждый год, каждая поездка, все больше и больше опыта. Но сборная, она, конечно, меняется, но 2-3 человека всегда одни и те же. И получается так, что все, что наработано годами, каждый раз, ну, примерно одно и то же. То есть распределяются, ну, не роли, но один человек пробует и это, второй пробует там прикормку, третий насадку. Если водоем известен, то уже пробует то, что было на этом отработано в водоеме, и какие-то новинки. Вот насчет этого и складывается весь успех. Именно от команды, не просто один человек. А если один человек ловит больше, ну, это, как правило, всегда такое бывает, что кто-то у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. И не просто так в команде ловит именно 5 человек, один запасной. А тренируются все 6. Вот сколько все поездки бывают, и всегда кто-то один или два, ну, хуже у них получается ловить. Это не значит, что они плохо ловят. Это просто вот в данном месте что-то не получается.
А вот смотри, как быть с выбором места? Ведь, наверное, сектора распределяются сразу по жребию, правильно? Или вы имеете право выбрать свой сектор? Как вообще, как происходит выбор
места?
Все
происходит достаточно просто. Ну, приезжаешь на водоем в первый день, понедельник. Тебе выдается жеребьевка. То есть ты вытаскиваешь сектор, не сектор, а просто цифру. И по этой цифре тебе дают уже распечатку, где ты сидишь каждый день. То есть первый день бокс 1, второй день бокс 10. И так всего боксов, ну, в зависимости от участников. И каждый день, так 5 человек в команде, каждый день разный бокс. И поэтому не просто так разные боксы. Все-таки водоемы не бывают идеально ровные. Они всегда меняются. Где-то глубже, где-то мельче, где-то бровка там в 2 метрах от берега, где-то в 10. И каждый раз, каждый день, то есть, мы сидим в разных боксах и все это узнаем. А в конце, когда вот 5-й день тренировочный, это пятница, уже вечером собрание, и мы обсуждаем, вот это там, это там, это там. И самое главное, в пятницу происходит жеребьевка секторов. Не зон, где ты сидишь, ой, вернее, зон, именно зоны, где ты сидишь, а сектор выдается в субботу утром. И вот на пятничном собрании обсуждаем, вот зона А, там сидит, допустим, Потапов. Что там было? В этот день тренировки все это вспоминаем, оговариваем и продолжаем дальше. Зона Б, что там? Там сидит Федоров. Что было там? И вот за счет вот этих всех разговоров это очень полезно. То есть мы вот были свидетелем, как в субботу вечером англичане устроили такое собрание. Они 2 часа обсуждали. 2 часа обсуждали, как ловить рыбу. Вот многие просто, ну что там, насадить на крючок червяка, воду забросить, там глубину подвинуть. А люди два часа, не отрываясь, сидел тренер, просто это было наглядно. И они два часа обсуждали в субботу, они заняли 8-е или 9-е место. То есть это для англичан, так как
командная. Они считают.
Да, команда. Это не очень хорошо. Но после субботнего собрания они во второй день вылезли на 3-е место. Это очень круто.
Юр, давай все-таки, чтобы было полезно как можно большему числу наших слушателей. Да, кстати, друзья, если вы ловите поплавком, если у вас есть вопросы непосредственно о какой-то конкретной рыбе наших водоемов, или, может быть, не наших водоемов, если у вас есть какие-то белые пятна, если что-то не получается, вы можете прямо сейчас задать вопрос чемпиону мира по ловле поплавочной снастью Юрию Сипцову. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, 8-800-200-97-02, или можете прислать смс-сообщение на короткий номер 2420 в начале послания 3 буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Пишите, звоните, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Так, Юр, давай все-таки вот как ситуацию смоделируем. Ты приехал на незнакомый водоем, вот оно место. Хорошо, если ты вообще ничего не знаешь о водоеме, то... Как ты выбираешь место? Вот если о водоеме ты ничего не знаешь, как ты выбираешь место? И что ты начинаешь делать, что ты делаешь, прежде чем приступаешь к ловле?
Но на самом деле человек, который едет на водоем, он его уже как-то выбирает. Это либо посоветовал друг, либо он прочитал это в интернете. Если в интернете, он сразу начинает искать отзывы. Кто ловил, как ловил, где ловил. Но, как правило, эти отзывы бывают, ну, не очень правильные. Вот, например, есть такие сайты, где куча народа ездит на платные водоемы и пишет: я поймал одного карпа, я поймал два карпа, там кто-то одну плотву. Но, когда приезжаешь на водоем, если у тебя большой опыт, если это, например, вот возьмем реку, там видно сразу, где глубже, где мельче. То есть там обрывистый берег, значит, глубже. Если берег пологий, значит, там мельче. Вот эти все нюансы, на самом деле это все легко, это можно прочитать любую статью в журнале, в книге, все это так и есть.
Ну давай так, у нас сейчас живой, что называется, автор множества статей, которые ты еще напишешь в студии, поэтому давай дадим слово нашей аудитории. Здравствуйте, как вас зовут? А, вас зовут Дмитрий, мне уже сообщили. Дмитрий, откуда вы? И ваш вопрос.
Я из Москвы. И на самом деле у меня вопрос скорее к Антону. Ну, насколько я понимаю, вот тут прозвучала информация, что командное, ну, соревнование, оно предполагает участие команды. И у меня такой вопрос. А вот радио «Комсомольская правда» участвует в каких-нибудь командных соревнованиях? Насколько я знаю, радио «Комсомольская правда» пригласили вот на турнир, который будет проходить в Веретево в середине октября на водоеме. И вот как вот команда именно «Комсомольская правда» готова поддержать такой вот порыв свой рыболовный?
Слушайте, ну, мы всегда готовы, что называется, но все будет зависеть от того, как судьба распределится нашим... не распределится, точнее, а как распорядиться нашим свободным временем. Если оно будет, то, как говорится, мы завсегда. А вот если его не будет, то, к сожалению, мы вряд ли сможем. Ну, тут дело такое, да, надо подождать и посмотрим, что называется. Подождем, увидим. Но все-таки я бы хотел сейчас сосредоточиться на поплавочной ловле и сосредоточиться на общении с нашим экспертом, чемпионом мира Юрием Сипцовым. Друзья мои, у нас есть еще один телефонный звонок, да? Давайте вопрос. Виталий, ваш вопрос. Юрий ответит после выпуска новостей. Прошу, Виталий, откуда вы?
Здравствуйте, Виталий, Екатеринбург.
Пожалуйста.
Тоже рыбак заядлый. И хотел поинтересоваться. Вот первое место... Что это дает, помимо душевного спокойствия от рыбалки как таковой, от кроме гордости, что первое место, и, скажем так, вообще удовлетворение? Что это дает? Может быть, какие-то материальные стимулы? И вообще, вот люди, которые занимаются таким видом рыбалки уже как спортом, они это все делают за свой счет или какие-то спонсоры?
Просто... Да, и спасибо, Виталий. Мне, если честно, тоже интересно. Очень хорошо, что именно от вас прозвучал этот вопрос. Юрий, ну что, придется себе отвечать на него, но только уже после выпуска новостей.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мы задаем вопросы чемпиону мира по ловле рыбы поплавочной удочкой Юрию Сипцову. Именно в его честь и в честь всей сборной России играл гимн в Словении месяц назад. В небольшом городке, название которого, Юрий, ты сейчас напомнишь?
Радич.
Радич. Он находится неподалеку от Марибора, в общем, в котором гимн России не сыграл по известным причинам. Итак, друзья, сейчас мы... Сейчас у нас ответ на вопрос Виталия из Екатеринбурга. А если у вас тоже есть свой вопрос, относительно, конечно, все-таки хотелось бы больше о рыбалке, да, вопросов. 8 800 200 ровно 9702 – это наш телефон и короткий номер для ваших смс-ок 2420.
Ну, вот Виталий задал вопрос, что приносит это победа. Конечно, это эстетическое удовольствие. Фамилия на кубке, где уже более 60 фамилий написано, таких как там Алан Скоткорн, Вилл Рейсон. Но те, кто, скажем, в теме рыболовной, это лучшие имена, они их на всю жизнь запомнят. Ну и, конечно же, можно сравнить рыболовный спорт спорт как Формуле-1. Там есть богатые команды Феррари, Макларен, там, где все, грубо говоря, все оплачивается, скажем так. А в рыбалке, безусловно, есть богатые федерации, такие как французская, итальянская, бельгийская. Им тоже все оплачивается. Скажем, все поездки. Это для них как... вот для итальянцев это как работа. Они состоят в федерации итальянской. У них есть постоянная работа. То есть они просто ловят рыбу.
То есть это рыболовный спорт стал их профессией. Как футбол, условно говоря, как кальчо.
Да, совершенно верно. Да-да. В Италии распространенный футбол. Профессиональный очень сильно и рыболовный. И у них есть помощники. Но суть к тому, что в России это, конечно... Ну, какая-то есть маленькая доля распространения, но она практически ничтожна. То есть, вот, скажем так, я стал чемпионом мира, получил эстетическое удовольствие. Да, какие-то там, кто-то дал там снасть, скажем так, кто-то дал там крючки, лески.
Ну, спонсоры, там, условно говоря, титульные,
да,
спонсоры,
да, да,
какие-то.
Но самое главное, это, конечно, титул мой, скажем так, стал чемпионом мира. Я, ну, допустим, да, могу написать там, выпустить что-то и написать там свое имя от чемпиона мира. Вот, в принципе, и все, что...
Но Виталий намекал ведь на то, какие призовые за победу на чемпионате мира. Они, да, вообще, да, в принципе, есть или их нет?
Это вопрос волнует практически всех, кто мне задают. А что это подарили? Ты же чемпион, что тебе подарили? Это в рыбалке делают специально, именно имиджевый. Чемпион мира, дали кубок, написал фамилию, все. Никаких призовых, никаких призов денежных, ну, любых вообще. Все идет на подготовку водоемов. Вот, допустим, был чемпионат мира в Италии, я не помню, где, в Кремоне. Угу. На подготовку водоема истратили около 50 тысяч евро. Это, ну, относительно большая сумма. Сделали идеальный берег, уложили... асфальт. То есть вот готовят водоемы. И мы знаем, что, например, спортсмен приедет через 10 лет на этот водоем, и будет очень комфортно. Деревца вырастут, асфальтик, машину поставил, донес, вещи до места, сидишь и наслаждаешься. Вот, скажем так, куда идут все денежные средства.
Юр, ну мне, если честно, тоже обидно, поэтому я все-таки продолжу тебя в этом плане пытать. А... Появились какие-то спонсоры, которые сказали, там, будем вместе создавать там новую снасть, да, там, удилище from Юрий Сипцов. И это хоть как-то монетизируется для тебя?
Ну, скажем так, я пока этого не чувствую, скажем так. Но надеюсь, это в дальнейшем активные рыболовы, которые именно увлекаются поплавочной снастью, все увидят.
Ну, здорово. Я тоже очень на это надеюсь. Скажи, а от чиновников какая-то поддержка есть? От федерации, от Министерства спорта? на это хоть кто-то обращает внимание?
Ну, скажем так, рыболовный спорт является официальным спортом в России. То есть он есть в книжках, тебе присваивается разряд, то есть можешь быть мастером спорта.
У тебя, кстати, какой разряд сейчас? Вот?
Ну, формально у меня не оформлен, но мастер спорта. Скажем так, официально есть книжка мастера спорта. Если подать дальше, будет мастер спорта международного класса.
Ну, вообще, после чемпионства мирового, как минимум, там, я думаю, что у тебя уже ЗМС, заслуженный мастер спорта.
Не, заслуженных вот почему-то в рыболовном спорте заслуженного нету. Вот я не знаю ни одного человека.
А я полагаю, наверное, что если человек становится заслуженным мастером спорта, то государство ему должно как-то его поддерживать, обязано просто поддерживать как-то, материально, в прямом смысле слова.
Ну, к сожалению...
Ты об этом не знаешь,
я
понятно.
Не знаю,
да. Это действительно большое сожаление. У нас еще один телефонный звонок. Александр, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Прошу вас. Вам слово.
Здравствуйте, Александр Тверь.
Да, мы слушаем, Александр, ваш вопрос, да, пожалуйста.
У меня два вопроса. Вопрос первый. Я правильно понял, Юрий занял личный чемпионский титул?
Абсолютно.
А команда заняла, скажем так, почетное 10-е место из 37 стран мира.
Понятно. Вопрос второй. Вы сказали, что известность водоема за 3 года. Означает ли это, что вы достаточно часто и рано туда приходите и готовитесь? Или действительно последние недели перед соревнованиями?
Здесь несколько нюансов. Водоем известен, проводятся местные турниры. Самое главное не просто приехать туда половить рыбу, а поучаствовать в турнирах, которые проводят местные организаторы. Вот тогда польза. Да, это вот сейчас эти соревнования был чемпионат мира. До этого там были еще 2 соревнования. Был клубный чемпионат мира в 2013 году, где мы заняли 2-е место командной. И до этого еще в 2008 году там был чемпионат Европы. То есть нам водоем был известен. А то, что касается недельной тренировки, это правило. Водоем закрывается за месяц. То есть месяц на нем вообще никто не ловит рыбу. И открывается в понедельник для тренировок.
Вот весь... Александр, мы вас удовлетворили?
Еще, если не трудно.
Давайте.
Следующий в нашей команде занял в личном зачете какое место?
Это был Илья Якушин. Он в первом туре был 4-й, во втором туре был 1-й, в зоне. Это где-то, наверное, в 14-15, я точно не уверен, просто на цифру не такая хорошая память. Где-то вот 14-15 в личном.
Ну что, Александр, мы, собственно, ответили на 3 ваши вопроса. Спасибо вам большое. Ну, смотрите, интересуют людей какие-то детали вот этого всего. Что, вот что лично мне интересно, как выбирается, можете ли вы привести вот обычного русского опарыша или русского мотыля на вот эти вот славянские земли, какие-нибудь еще земли?
Вот, кстати, хороший вопрос насчет насадки, скажем так. Опарыш, он распространен во всем мире. Он самая живучая насадка. На него везде ловят, скажем так. Но есть такая приманка, насадка, как мотыль.
Да, тоже, ну, во всем мире не знаю, в России number one, что называется.
Да, в России это номер один. И во всей Европе практически используют российского либо украинского мотыля.
Вот это да, оказывается, мы лучшие в мире по производству мотыля.
У нас еще экология по сравнению с ними, наверное, сохранилась.
Ах, вон оно что.
Да, заповедные места, скажем так.
Так, значит, мы можем привозить своего мотыля-опарыша, или мы все-таки не можем, или...
Мы можем привозить, и, как правило, мы это делаем, потому что, ну, цена в России меньше, в Европе гораздо больше. Но самое главное, что вся европейская рыба в 90 там случаев, если это не касается каких-то жарких стран Испании, Португалии, любит мотыля. Это, видимо, инстинктивно у рыбы генетически заложено, что червяк, который шевелится, именно мотыль, красным цветом определенного, ну, размер он классический, рыба ест. И всегда, всегда востребован мотыль. Всегда. То есть насадка номер один – это мотыль.
То есть получается, что, в общем, размер насадки не зависит от размера пойманной рыбы. Кстати, а в количественном-то зачете сколько ты поймал на чемпионате мира?
Ну, вот у меня как-то такой результат получился очень, очень хороший. Я поймал за два дня 39 с небольшим килограмм.
Ничего
ну, скажем
себе.
Так, 39. А второй результат до меня на 7 килограмм меньше.
Это англичанин был?
Это англичанин, да. Нет, это был... Да, англичанин.
Англичанин. Давай так, все-таки в следующей части эфира мы сосредоточимся, наверное, на советах нашим рыболовам, начинающим, продолжающим. Потому что, друзья, я весьма рекомендую вам, Юрий, вопрос задавать, потому что вот перед эфиром Юра мне рассказал историю. Он сегодня был на рыбалке на Москве-реке, где, не скажу, Юрий, может, сам скажет, если сочтет нужным. Ситуация очень простая. Утро раннее, весь берег заставлен ротподами с донными снастями. Часам к 12 или там к часу дня никого из доночников нет, у них не клюет. А сколько ты поймал сегодня за утро?
Ну, около 5 килограмм.
Около 5 килограммов плотвы, друзья мои. И видел я эту плотву, это зачетнейшая плотва. Самые крупные экземпляры, которые больше головля по размеру напоминает, нежели плотву. В общем, знающие люди меня поймут. Чемпион тем и отличается, да, что когда у всех не клюет, у него всегда есть результат. И я очень попрошу тебя, Юрий, поделиться парочкой секретов.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
19:47 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир в нашей студии. Чемпион мира, действующий по ловле рыбы поплавочной удочкой, месяц назад Юрий Сипцов оформил свое чемпионство неподалеку от славянского Марибора, обыграв, по сути, в одну калитку самых именитых поплавочников современности. Кстати, есть спортсмены, победа над которыми, в том числе в рамках этого чемпионата, тебе, ну, для тебя самого дорогого стоит? Вот какие-то признанные лидеры мировые, которых ты обошел?
Но признанные лидеры – это однозначно англичане, французы, итальянцы, венгры очень сильные. Вот, скажем так, я на пьедестале был первый, второй был Вальтер Тамбош, это двукратный чемпион мира, венгр. И третье место занял Алан Скотхер, это самый, наверное, знаменитый рыболов в мире, наверное, скорее всего, пятикратный чемпион мира, англичанин. Он... просто, ну, наверное, самый лучший рыбак. Очень много статей выходит, журналов, видео. То есть на него многие равняются.
У нас есть телефонный звонок. Игорь, здравствуйте, вы откуда?
Здравствуйте, я из Твери.
Пожалуйста.
У меня такой меркантильный вопрос. А почему люди не используют нашу российскую секретную приманку? Это как подёнка.
Так. Ну, все, вопрос понятен, да, Юрий, почему?
Просто запрещена.
Подёнка запрещена.
Да.
Потому, ну, вообще, я, если честно, с трудом себе представляю, как использовать. Подёнка, у нее лед там буквально 2-3 дня, и она тут же погибает. И как ее сохранять? Ее как-то можно сохранять, ее как-то можно культивировать?
На самом деле, это даже как только рыболов, можно сказать, спортсмен, слышит, что был вылет подёнки, можно дальше не ловить. Рыба очень быстро наедается, насыщается. Она может даже плавать на прикормленном месте, но не клевать. Но и самое главное, что подёнку не сохранить, не довести. То есть это день-два. Все, забыли про подёнку.
А почему тогда она запрещена?
Ну, там есть перечень разрешенных насадок. Угу. То есть там кукуруза, там мотыль, червяк, опарыш. Там какие-то разновидности опарыша, там беготини итальянские, еще. А какого-то вида жуки, скажем так, где есть крылья,
ага.
Там какие-то еще отростки, там,
я не знаю. Ярко выраженные лапы.
Да, то запрещено. Все банально.
Это с чем связано, интересно?
Считается никто, более... Вопросов таких никто не задает, просто есть правило, запрещено.
Ну хорошо, запрещено тогда забыли. Значит, паденка, друзья мои, с паденкой, желтая карточка и моментально, точнее, красная карточка и удаление. Хорошо, а вот привозится там своя наживка, а она как проверяется на то, на химическую частоту, например, не подмешали ли туда что-нибудь?
Нет, все есть правила. По правилам разрешено определенный объем прикормки. Сейчас это 20 литров. То есть это примерно сухой...
6 на команду?
Нет, на человека.
На человека.
20 литров ведро. Целое ведро прикормки. Но, как правило, это не всегда прикормка. То есть за неделю рыба наедается, и прикормка ее уже не интересует. А интересуют именно червяки, которые шевелятся. Угу. А разрешенный литраж живого компонента... Это 2,5 литра.
В этих 20 на спортсмена.
Плюс еще.
Плюс.
Плюс. То есть 20 литров прикормки и плюс 2,5 литра живого компонента, из которого килограмм мотыля.
Не больше.
Не больше.
И это все ты должен растянуть на 3, получается, соревновательно.
На 4.
Это вместе с тренировками получается?
Нет,
это на саму ловлю.
На день можно.
На день. Слушай, то есть получается за турнир порядка центнера, да, каждый рыболов выбрасывает в это.
Да, вот поэтому, водоем. Поэтому и, как правило, закрывают водоемы, чтобы их меньше загрязняли за месяц, чтобы вот неделя, грубо говоря, кормили рыбу, а потом переставали, чтобы как можно более меньше экологии.
Вернемся к событиям сегодняшнего утра, когда ты ловил рыбу вместе с доночниками, у них как бы мало что, а ты, у тебя практически полный садок. Может быть, расскажешь о самых распространенных ошибках наших и о том, в общем, в чем поплавок может, собственно, дать 100 очков вперед тем же донкам. Мы же привыкли, что чем дальше заброс, там, тем, так сказать, больше рыба. А твой опыт показывает, что далеко не так это все.
Ну, может, я, конечно, громко скажу, но я все равно можно поделить любителей ловли на два, скажем так, типа, общие, два типа. Один это рыболов, а другой рыбак. Вот рыбак, вот я недавно встретил на водоеме, я, говорит, рыбак. Я приехал, могу ничего не поймать, просто весь день просидеть с удочками. Вот это один. А есть второй, который рыболов, он приезжает, и для него не то, что главный результат, а главное получить удовольствие от рыбалки. Не просто посидеть, а поймать там одну, две, три рыбки. Но вот то, что касается сегодняшнего утра. Приехал на водоем, и многие, кто ловит рыбу, знают, что такое донка, закидушка и разного рода. И весь берег... Так как Москва, население большое, ездить куда-то надо, там достаточно комфортное место, весь берег уставлен закидушками. И люди просто насаживают каких-то там червяков, кашу какую-то. Ну, делают совершенно, ну не то что нелепые, а как они думают, что вот сейчас все-таки уже холодает, рыба малоактивна, мало перемещаются и стараются ее поймать как летом. Летом она активно питается, может есть и макароны, и червяков, и все что угодно. А сейчас уже активность меньше, она может и плавает там, она просто навсего не клюет. И вот, то есть, этот берег доночников, которые привыкли ловить, как и летом, на каш и тому подобное, ну, просто в один...
Тогда расскажи, а что нужно рыбе осенью предлагать?
Осенью, конечно, это мотыль. Даже на опарыш вот сегодня не клевало вообще. То есть это мотыль, как можно тоньше лески, снасти. Тоже вот многие делают ошибку покрепче там леску привязать, чтобы там не оборвалось и тому подобное. Надо все-таки рассчитывать на рыбу. То есть, ну вот в этом месте, например, рыба там 300 грамм. 300 грамм выдержит леска 0,1. Может там даже тоньше. И от этого отталкиваться. То есть потоньше лесочку, потоньше крючочек. Там аккуратненько мотыля насадить. И тогда будет... И рыба.
Хорошо, а из-за такого прикормочные компоненты, что ты замешивал?
С прикормкой сейчас все очень элементарно. Просто в любом рыболовном магазине продается прикорм. Как правило, плохого качества найти уже сложно. То есть, если цена больше там 100-150 рублей, значит,
за
уже
килограмм.
За килограмм прикормки. Ну, как правило, на рыбалку хватит 2 килограмма прикормки.
То есть вот. Ты сегодня... имеешь в виду поплавочную сессию рыболовную, да?
Да, тем более доночную того хватит. Вот сегодня простой пример. Иду, у человека видно снасти. Ну, так в снастях разбираюсь. Очень простенькие, недорогие. То есть буквально там, ну, скажем так, 1000 рублей за удочку. И лежат 2 пакета прикормки. Я ее прекрасно знаю, эту прикормку французскую, которая в магазине стоит по 500 рублей за килограмм. И он сейчас замешает вот эту вот прикормку за 1000 рублей, выбросит в воду и не поймает ничего. Можно обойтись гораздо проще, можно купить там 2 пакета прикормки по 100 рублей. Результат будет точно такой же. То есть я веду это к тому, что экономить надо не на
снастях,
а лучше сэкономить на прикормке, но купить мотыля. То есть рыба приплывет на прикормку, ну, практически всегда. То есть она есть хочет.
Ну, опять же, вот прикормки есть с разными ароматизаторами совершенно. То есть производителям стоит доверять даже в таком вопросе, как, например, прикормка по сезону. То есть если написано на упаковке «осень», значит, надо покупать, это точно осень, да?
Но, скорее всего, я тоже связан немножко с прикормкой. Скажем, тот, кто хочет имиджа, чтобы прикормка была качественная, ага, всегда напишет, что это так, врать не будет. Есть, которые врут, но это, как правило, цена там 50-80 рублей, то есть, ну, плохого качества. И опять же повторюсь, что прикормка, в принципе, не должна стоить дешевле 140-150 рублей. Тогда это уже качественная прикормка. А насчет ароматов, это все от водоема зависит. Где-то работает одно, где-то другое, где-то третье.
Хорошо, вот тут вопрос на смс-портал пришел. Где берете червей? Свои или организаторы выдают? Ну, тут мы уже сказали, тут свои.
Не всегда свои.
Да,
ну-ка, да, интересно. Привозим мотыля, привозим своего, ага. Стараемся, так как это, ну, выгоднее. Но неделю его сохранить невозможно. То есть мы привозим на 2-3 дня. А потом организатор назначает официального поставщика. То есть как поставщик Кремля, скажем так. А тот поставщик для Рыболовной Федерации. И он привозит мотыля. Как правило, на самом деле мотыль приезжает в российских газетах. То есть мы сами знаем, мы приходим, мы смотрим, разворачиваем, а там та же газета «Комсомольская правда». Тоже было такое неоднократно.
Вот оно как. Комсомолка и в чемпионате мира по ловле рыбы на поплавочную удочку тоже принимает участие. А какого номера крючки, спрашивает вот нас слушатель?
Крючок подбирается под насадку. Не под рыбу, которую собираете ловить, а под насадку. То есть, если насаживать кукурузина, то есть крючок должен быть чуть-чуть больше кукурузины. Если насаживаем червяка, ну так как он длинный, все равно же его там не вокруг крючка насаживать, а чуть-чуть откусили, то есть тоже под насадку. На самом деле статей много в интернете, это легко найти.
Юр, ну вот будем считать, что это знакомство с тобой у нас такое промежуточное. Спасибо тебе большое, во-первых, за твою победу, за то, что благодаря твоим стараниям, твоим опыту, твоему успеху сыграл гимн России в Словении месяц назад. И приходи к нам еще, потому что вопросов к тебе осталось огромное количество. Чемпион мира по ловле рыбы поплавочной удочкой Юрий Сипцов был в нашей студии. Спасибо большое.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.